Уважаемые слушатели, вашему вниманию передача «Литературный салон радиоканала». Напомним, что в этом сентябре в нашем городе в очередной раз, уже в 30-й, прошли Дни духовности и культуры «Сияние России», и среди почетных гостей Владислав Артемов, поэт, прозаик и публицист, главный редактор журнала «Москва», доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени Горького. Добрый день, Владислав Владимирович.
Добрый день.
Мы очень рады этой встрече. И наши слушатели, они со вниманием относятся ко всему, чем мы занимаемся, какие направления нашей работы. Но что очень важно, у нас есть возможность разговаривать с ними в таких развернутых, в том числе, передачах, направленных именно и о культуре, и о литературе, и всю иркутскую жизнь культурную мы стараемся, конечно, освещать. Поэтому время у нас есть, мы не торопимся. Поэтому, говоря о днях русской духовности и культуры «Сияние России», хотелось бы от вас услышать впечатление, вот такое общее. Дело в том, что когда ваша встреча творческая состоялась вот в музее Валентина Григорьевича Распутина, вы произнесли такую фразу: «Спасибо за внимание», выразили благодарность и сказали, что в Москве вот редко такие встречи в камерной обстановке бывают со слушателем, со зрителем. Вы посетовали в этом плане?
Нет, я просто обратил внимание, что это вообще не только Иркутск свойственно, а глубинная Россия, потому что в Москве все-таки люди живут немножко другой жизнью, в других темпах. Правильно называют глубинка России, потому что в глубинке России и глубина есть. Вот, в столицах люди живут больше такой жизнью поверхностной, торопливой, поспешностью своей не успевая глубоко проникать ни в какие вещи. Понимаете, а в провинции возможно, потому что здесь меньше, может быть, каких-то там развлечений, вот, которые отвлекают человека. Люди более глубокие, они живут в более таком естественном, медленном ритме жизни, да, и успевают, от которого мы все и вообще цивилизация уходит. Цивилизация уходит вот на поверхность, а в глубине все меньше и меньше людей остаются. Но, тем не менее, именно глубина, она диктует законы жизни, она направляет их и так далее. Дух уходит в глубину, понимаете, а сверху вот то, что мы видим сверху, поверхность. Это как зеркало какое-то, вот есть реальная жизнь, которая глубокая, да, в зеркале, вот она плоская, она вроде такая же, жизнь вроде, да, внешняя. Но если, значит, в реальной жизни все глубоко, пространство там трехмерное, то в зеркале оно вот вроде трехмерное, а на самом деле ткнешься в него, а там плоско, и вглубь не проникнешь. Вот что-то вот такая метафора у меня вот сейчас возникла. Спонтанно я вот это вот какое-то, понимаете, какая-то вот не, я не обобщаю ничего, просто вот такая, значит, яркая метафора. В общем-то, она, надо будет потом ее использовать где-то, что-то в ней есть.
Ну вот я думаю, конечно, во многом согласятся наши слушатели иркутяне, но на самом деле большинство людей, они даже здесь у нас ощущают вот этот ритм скоростной, конечно. И большинство сетуют на то, что они, может быть, многого не успевают, а тем более вот хотели бы, то есть потребность эта душевная, духовная присутствует, конечно. Но вот сказать, что мы все, конечно, успеваем, это вряд ли. Ну, хотя у нас, конечно, говоря, если о наших конкретно слушателях, они у нас люди такие, ну, учитывая, что это зрелый более возраст, конечно, они и посещают и мероприятия, о которых мы сегодня в том числе говорим, так, подобного плана, и посещают библиотеки, и другие культурные события в нашем городе, и интересуются очень глубоко историей, краеведением, и литературой, и вот всегда радуются, когда в Иркутск приезжают люди, все-таки не просто из столицы, а люди, которые, скажем так, глубоко в том числе знают литературную жизнь нашу. И в лице писателя, поэта, публициста, конечно, они хотят услышать ответы вот на многие вопросы, которые их очень беспокоят. У нас люди действительно неравнодушные. Вот сейчас, глядя на общество, вот вы сравнили, что глубинка и столицы как-то по-разному живут, но ведь вы тоже житель столицы.
Ну, понимаете, я же в столицу приехал из деревни. Я родился и детство провел в глубокой, глухой деревне, на реке Березине, Там не было ни радио, ни телевидения, тем более, ни газет даже не было, ничего не было. Не было даже сообщения с районным центром, такого автобусного, значит, автомобильного. На телегах ездили, я еще застал эту лошадь. Я просто удивляюсь на протяжении одной жизни, какой произошел слом вообще, какой вот перемена цивилизации просто. Еще лошадь я застал. Раз в неделю ходил пароходик, там какой-то там лавка, значит, и можно было только по реке доехать до райцентра. Поэтому, естественно, я там, значит, кроме игр в войну там с ребятами, не было никаких развлечений. Поэтому я с удовольствием читал все книги, которые были у бабушки. Их было штук 20, непонятно, каким ветром их туда занесло. Там был русско-узбекский словарь, который я читал тоже, даже пытался перевести в детстве, значит, песню «Мы шли под грохот канонады» на узбекский. Даже что-то получилось. Потом я читал расписание железных дорог, значит, справочник, когда там поезд уходит из Андижана, и куда он приходит. И для меня это был какой-то огромный-огромный мир. Потом справочник краснодеревщика там с картинками. И слава богу, там был, значит, один том сказок Афанасьева, был «Конек-горбунок» без обложек, был почему-то роман «Три товарища», «Персидские письма Монтескье». Вот это все книги моего детства, понимаете? Были книги на белорусском языке. Это белорусская деревня была. Вот, и я 4 раза переучился с языка на язык, потому что меня увезли в 3 года, когда я уже на белорусском заговорил, деревенском, на так называемой тростянке, и меня увезли в Узбекистан, там я быстренько переучился на русский. Вернулся там 5 лет обратно в Беларусь, и меня надо мной смеялись пацаны наши, значит, что вот там «ре», там «че», я не умел произносить. Вот, а потом, значит, я опять на русский, короче говоря, я вот такой вот, ну, это мне здорово помогало, когда мы изучали слово «полку Игореве», потому так что
вас
там...
Это, конечно, язык ваш обогатило, безусловно.
Безусловно, потому что белорусский, он такой архаичный, более древний, да, и, ну, я вам скажу, почему, к чему это я завел вообще этот разговор о том, что не было ни света электрического, лампа появилась в 67-м году, когда мне было 13 лет, свет электрический. Короче говоря, если бы у меня был хотя бы телефон, вот который сейчас у меня есть, я бы ни одной, наверное, книги не прочел. А если бы у меня был компьютер с играми, я бы там сидел день и ночь. Вот это вот беда такая. Оно вроде игры... Вот внук мой сидит в играх, его не вытащишь оттуда. Трудно его вытащить. Вот, значит, ему сейчас 14 лет с половиной. Пришлось купить ему пинбайк, чтобы его вытащить там на дачу, он там хотя бы вот ездил, бегал куда-то. Вот они сидят в эти игры, режутся там, значит, на глубокой ночи. Из школы придет, школа сейчас немножко другая стала, понимаете? Вот школа стала у нас по американскому образцу. Что вот все свободно, приходи, там домашних заданий особенно нет. Школа с древних времен, она была основана была на принуждении, потому что, ну, как ребенка, его же не, ну, можно увлечь, но все-таки главным образом это принуждение, это повторение, это вот ребенок должен научиться терпеть, работать головой, понимаете?
Да, преодолевать вот, дисциплина, организованность.
Вот поэтому я говорю, что жизнь насколько переменилась, цивилизация сама переменилась, мы еще остались прежними, но с другой стороны, вы понимаете, все это возвращается опять на круги свои. Опять вернется. Вот я не думаю, люди вот хлебнут этого, до края дойдут вот этого всего, понимаете, и какая-то часть людей, на мой взгляд, лучших, они вернутся вот к каким-то истокам, к каким-то основам нормальной жизни.
Вы верите в это?
Я это чувствую, потому что в жизни так бывает. Вот это на каком-то опыте моей жизни, что когда вдруг становится, вот человек доходит до какого-то предела, особенно русский человек, западный немножко другой, вот как мы сказать, вот когда, значит, многие люди, когда в начале перестройки, там можно было фермером стать и так далее, многие становились, и у нас там, я знаю, но если бы какой-нибудь немец или американец, фермер, у них же нет предела, он будет, значит, вот гектар обрабатывать, потом 5, потом накопит денег, купит еще, там что-то еще, значит, откроет лесопилку и так далее. А наш русский, я замечал, вот он поначалу, значит, он там свиней вырастет, продаст, там, значит, он в конце концов, через несколько лет он, значит, купит трактор, купит машину легковую, и все. И бизнес ему хватает. Внукам помочь, детям там, значит, и все. Он как-то вот на этом и понимает, что бессмысленное вот это вот, понимаете, вот выходить в какие-то другие, посвящать жизнь добыче денег, поскольку, понимаете, начинает наступать момент, когда доллар начинает управлять человеком. Этим в основном живут западные люди. Доллар тебе говорит: вложи меня туда-то. Доллар заставляет тебя, значит, ну, короче говоря, руководит твоими поступками, твоим направлением жизни и так далее. В конце концов, ты всю жизнь вот в этом кругу, как белка в колесе, кружишься. А русский человек, он ему этого не хватает, понимаете? Вот ему мало быть богатым. Вот это старуха
пушка. А в чем тогда вот этот феномен-то? Именно вот, когда человек может себе вот этот барьер поставить, что действительно дальше уже бессмысленно.
Это характер. Это вот какими-то там тысячелетиями формировалась вот наша нация на этой земле, понимаете? Вот вы посмотрите, наши купцы, да? Вот до какого-то предела они богатели, а потом раз, Третьяковская галерея, раз, больницы все главные там в Москве там построены купцами, вся благотворительность, церкви, купцы. Вот до какого-то момента они, значит, успешно, потому что люди умные, ловкие, оборотистые, они, значит, накапливали деньги, а потом вот они отдавали все обратно. В массе, большой массе. Не сказать, что все, потому что, ну, как всегда, бывали в любой сословии, есть и выродки свои, какая-нибудь Салтычиха одна появится там, и потом на всю Россию пятно такое ложится. Ах, Салтычиха все там, значит. А на самом деле, не знаю, русские купцы были образованные люди, и недаром даже во времена жизни Островского, который написал эти все пьесы, да, о купцах, ему пеняли, что он ни одного купца не вывел хорошего, настоящего. Все какое-то, значит, ну, это свойство литературы, обращать внимание на конфликты. Хороший писать очень тяжело, понимаете? Ну, что хорошее, оно какое-то, ну, нет в нем какого-то такого, значит, изъяна, который яркий такой. Ну, злодей всегда, злодей легко описывать. Он злодей, он такой, значит, самый характер у него такой, он и пьяница, он и дебошир, и так. Хороший человек живет, и незаметно. Он оставляет после себя, конечно, массу хорошего, а как-то так, а вспомнить особо нечего. Ну, что он... Понимаете? А злодей там какой-нибудь, не знаю, Разин, да? Злодей ведь. Взял девочку эту бедную, бросил, значит, вешал всех там, значит, шкуры снимал. Вот. Про него песня, да, вот он, значит, какой... Про Пугачева, правда, нет песен. Это был злодей потемнее, чем Разин.
Если говорить об Островском, вот в это лето у нас были гастроли театра «Сатирикон», и когда на пресс-конференции беседа шла с Константином Райкиным, руководителем, он очень много уделил внимания творчеству нашего драматурга Александра Вампилова и много коснулся именно вот своего отношения к Островскому, и он такое подметил особенность, что вот этот автор, он именно как-то умеет подать в завершение вот эту надежду. Имеется в виду, что, хотя вы говорите «добро и зло», но он всегда выводит, он его даже называл сказочником, волшебником, в том смысле, что он считает, что именно пьеса – это сказки для взрослых, понятно. И они дают именно надежду, что злодей-то в конце неожиданно, буквально в завершении, меняет свою вот резко позицию. И это дает надежду. Вот он именно обратил внимание на это. И он рекомендует всем и начинающим режиссерам, ну и сам много уделяет внимания вот драматургии Островского именно.
Это свойство вообще классической литературы. Даже если произведение заканчивается мрачно, убийство, там Ромео и Джульетта, ты выходишь после спектакля, после прочтения пьесы этой или там Гамлет, ты все-таки тебя это не угнетает. Вот роковой такой изъян нашей современной литературы, это вот что она тебя нагрузит этой глиной, тяжестью, безысходностью и не дает катарсиса света, понимаете, не обновляет тебя. И ты идешь просто, у тебя в самого в жизни проблем-то. Вот почему я на посту главного редактора вот стараюсь эти вещи, хотя они есть в жизни все есть, понимаете, но книга должна тебя поднимать и давать тебе силы и энергию, понимаете, а не уныние. А я вам скажу, сейчас расплодилась такая метафора, она может быть немножко грубая будет, но она очень верная, мне она нравится, яркая и очень верная. Люди вообще, и в частности люди творческие, делятся очень определенно на мой взгляд, на две категории. Это мухи и пчелы.
Я это такой мысленно образ, сказала эту фразу сейчас. Хотела подхватить, но мы, собственно,
и значит, вот мы живем все, значит, у нас и сады, цветут, и так, на земле все есть, да, но пчелы летают, цветы, мед собирают, нектар, да, а муха летит понятно куда, значит, приносит нам, значит, на лапках своих, вот эта категория, значит, творческих людей сейчас превалирует в обществе, и в кино особенно, понимаете, я вот, значит, посмотришь, хорошо, что они бездарны. Я недавно посмотрел «Дурака», кто там, Юрий Быков какой-то, случайно шел по ОТР, не знаю, почему показывают. Такая уж чернуха там, вот все, что мог, нагнетает, и хорошо, что это бездарно сделано, потому что это, никак это не... Просто видно, что человек хочет, он такой, с ним хочется от него отойти подальше, а потом пойти еще и руки умыть, понимаете? Вот после чтения некоторых книг и, значит, просмотра некоторых таких вещей. Это еще у нас будет длиться, потому что эта инерция с 90-х годов пошла, когда вот вся эта нечисть захватила все эти высоты в культуре, в литературе и везде. Она сейчас постепенно вымывается.
Но если говорить о вот этой, об образном вот этом, по-моему, кто-то это из святых, да, сказал, что про мух и пчел?
Да, да, да.
Но это относится ко всем людям, не только к творческим.
Абсолютно, да.
Поэтому просто удивительно, если со стороны это именно людей, которые связаны с культурой, удивительно, почему они так считают, что это востребовано в обществе. То есть, когда они это создают, эти, как говорят сейчас, продукт, то почему-то они считают, что это необходимо, и это будет принято и популярным.
Я вам могу вот так сказать, значит, я с этим сталкивался лично. Когда у меня попросили написать роман, значит, одно издательство крупное, я вот, слава богу, я от них убежал. Потому что, когда я написал, они, значит, взяли его все, хороший тираж сделали, но... Они мне потом позвали к себе в редакцию и сказали, нужно добавить извращений и крови. Я поразился, это было лет 20 назад.
И это люди-то образованные.
Да, это был, значит, главный редактор издательства и директор. Я говорю, как это так? Вы понимаете, вот наш читатель, мы его постепенно, он уже приучился, что в каждой книге есть вот такая вот, как вкусовая добавка, понимаете? И постепенно человек же существо очень податливое до определенного предела.
И очень манипулируемое.
Да, и вот его приучат к чему угодно. И вы будете есть, вот я не знаю, захотите вот сырую рыбу будете есть, значит, японскую. Это мода. Мода – страшная вещь, понимаете? Вот я представить себе не могу, что вот почему, где логика в том, что ходят люди в разорванных штанах. Потому что кто кому-то показал, не знаю, вот как это действует, я особо в это не внедрялся, но это очень хороший показатель, как легко людьми манипулировать. Причем они это делают добровольно, никто же не заставляет, там, значит, не рвет им штаны эти, они идут, покупают, платят большие деньги за хорошие, красивые разрывы, значит, чем больше, и ходят, сверкают голыми коленками. Это безумие, если вот здраво глянут, да, там, значит, с какой-то позиции, это, скажем, 50-летней давности, вот, здравым взглядом таким разумным, или там человека 19 века, ну, кто идет, оборвать, значит, бомж какой-то, значит, там, это самый босяк, бурлак с Волги, да.
Ну, вот это явление моды, оно же касается всех сфер жизни буквально.
Конечно, абсолютно.
И, ну, если это свойственно подросткам, то в определенной степени это оправдано, потому что у них все равно есть вот это протестное состояние, и вот это неформальное отношение и к себе, и к сверстникам, и к жизни, они все-таки, наверное, должны прожить, согласитесь, ну, в какой-то форме, чтобы это потом не выстрелило позже. Возможно, это во внешнем виде может так проявляться, если мы говорим вот про какие-то атрибутику одежды, украшений, там, нанесение на кожу, как сейчас, да, вот тоже вошло в моду. И порой себя чувствуешь, ну, что это, да? Вот то, что вы сейчас размышляете, над чем, я думаю, многие люди об этом задумываются. И, ну, возможно, это с возрастом приходит.
Понимаете?
Осознание. Это же не только консерватизм, это действительно уже такая боль возникает над тем именно, что вот, ну, к сожалению, да, и выбирают люди многие именно из моды, именно, скажем, не то, что человека возвышает и развивает.
Хорошо. Дело в том... что человек – существо общественное, стайное, стая. Это особенно вот и у подростков чувствуется, что даже эти были фильмы, вы смотрели, наверное, довольно известные, научно-популярные, когда 9 человек говорят на белый кувшин, что он черный, И десятого спрашивают, он видит, да, но он говорит, да.
Этот фильм, сейчас название точно не вспомню, это начало 70-х годов. Вот, вот. Удивительно, что он вышел вот в то время. Вот мы когда смотрели с друзьями, вот так размышляли, анализировали, удивились, почему именно тогда позволено было выйти, потому что он достаточно такой переворачивает вообще сознание-то.
Но он, понимаете, он...
Очень показательный.
Да, и это такой значит, фильм, ну, в этом смысле для нас должен быть... Потому что человеку очень трудно и редко может себе сказать, что нет-нет, ребята, король-то голый. То есть реклама в основном построена на лжи. И ее нужно финансировать, ее нужно поддерживать, ее нужно все время вот поддувать каким-то, как фигуры стоят такие резиновые на дорогах и машет рукой. Вот она воздухом, она машет рукой, пока воздух в нее поступает. Прекратится вот эта реклама, все, и это все опадает. То слово «правда», оно стоит дешево, но его пересилить очень тяжело, оно копейку стоит. Ну, люди, ну, правда же, вот когда люди увидят правду, уже трудно их с этого сбить. Когда все увидят, что король голый, уже повторить этот эксперимент нельзя. Люди, увидят, что вот это 9 человек назвали предмет черным, да, 10-й, значит, белым, когда они увидят, что он не черный, их уже опять второй раз на одной мякине, как говорится, не проведешь, понимаете?
А как человеку вот себе вот эту способность воспитывать, ее осознавать, потому что ведь надо как-то балансировать, чтобы и из социума не выпасть.
Да.
И свое достоинство не потерять, вот и себя не потерять.
Постоянно
приходится вот это.
Да, на наше счастье. Да? На наше счастье. В искусстве, вот в сфере в литературе, в которой я всю жизнь прожил, есть классика, мы же культура европейская, русские люди, оттуда наша колыбель, Древняя Греция, значит, и оттуда все. Если я вижу, значит, Аполлона или Венеру Милосскую или Лаокоона, то мне современная скульптура, я понимаю, с чем можно сравнить. Я совершенно говорю, это безобразно, понимаете, скажем, Эрнст неизвестный, какие-то безобразные, лепят какие-то свои страшные вещи, какие-то памятники. Я вижу, что это безобразно, и меня в этом не приведешь. Я Микеланджело смотрю, и Рубенса, и Репина, понимаете, Шишкина, значит, Врубеля. И меня вот современной мякиной, современным искусством тоже не проведешь. А огромная масса людей, знаете, чему подчиняется? А вот эта картина, вот видите, там экскурсовод, например, говорит, висит в музее, там, значит, в Нью-Йорке, это современное искусство, вот она представляет собой холст, в котором, значит, порван в трех местах, и 3-4 пятна там красок набросано. Ну, всякий человек подумает, ну какой же это, да. А там, значит, внизу у них почему-то, ну, непонятно, почему под каждой картиной продано за 100 миллионов долларов.
Я так и понял, стоимость.
И все, да. И, ну, не может же быть, значит, 100 миллионов. Вот. И очень многие
человек
люди,
думает,
я
может,
же говорю...
я чего-то не понимаю, да,
он
в этой жизни.
Он так и думает, как эту кретинскую ветку поместили, купили в Третьяковке. Я бы за это, понимаете, вот за это надо в тюрьму сажать или конфисковать имущество. Вот была такая Трегубова, по-моему, я не помню ее, такая женщина, заведовала Третьяковкой. Она купила ветку, ну какой-то придурок, значит, ветку срезал на дереве, привязал ее, приклеил, значит, пластырем к картону и продал за 1 000 000 рублей, по-моему, за какую-то большую сумму. Она его на государственные деньги Третьяковской музея купила. И люди ходят, и это современное искусство.
Но это же подмена. Но почему это принимается?
Потому что это иногда бывает интересно. Это, понимаете, отдельный зал я бы сделал. Там бывает интересно, у них какие-то конструкции, там что-то такое, какие-то перформансы. Это интересно, да. Но возводить в ранг того, что вот всеобщего там, кстати, образца шедевра, это невозможно. Шедевр – это то, что невозможно повторить, понимаете? А все остальное, что повторяется, это уже становится, не знаю, пластмассовыми такими поделками. Это долгий разговор, и вот к чему я веду? К тому, что у каждого человека должно быть с детства, возможно, да, заложены какие-то основы, вот основы гармонии. Потому что если человек понимает, разбирается, скажем, в стихотворении, да, оно строится... В искусстве есть законы железные и непреложные. Золотое сечение, закон перспективы, закон сочетания цветов, звуков, красок, закон композиции. Это все есть, и это нельзя изменить. И как в литературе есть, вот Аристотель еще сформулировал, там завязка, развитие, кульминация, развязка, катарсис, значит, и как ты ни крути, если ты построишь произведение по другим законам, может быть, да, там что-то такое интересное, значит, появится. Но в принципе главный основной закон вот такой. И если человек разбирается в стихотворении, вот я это знаю, вот если ты понимаешь, у тебя развился вкус на классической поэзии, там, и ты понимаешь, как она построена, что здесь может быть лишнее, ты будешь понимать примерно, ты будешь внутренне еще до всякого рассуждения, глянув на памятник какой-то, на строение, ты понимаешь в архитектуре, потому что законы, композиции и соразмерности, гармония одни и те же. В музыке то же самое, понимаете? Вот все искусства, они в конце концов сводятся к какой-то гармонии. В композиции гармонии и так далее. И иногда человек привлекает нарушение гармонии. Что-то такое можно очень резко, да, там, значит, исполняется симфония, там, значит, какая-нибудь такая, и вдруг скрежет какой-то. Это, конечно, производит впечатление там. Но в основе, вот, в душе человека должен быть вот этот камертон, который есть... Скажем, симфонический оркестр, там есть такое, я наблюдал, есть такая профессия, очень мне нравится. Когда вы выходите, вот такой треугольничек висит, и он там раз или два за всю симфонию, значит, постучит в него, там звук такой, и уже весь оркестр вот подчиняется этому, значит, звуку. И вот этот камертон должен быть... У человека, у каждого заложен с детства. Кстати, можно разрушить. Можно человека приучить к любому извращению, к чему угодно. Человек такое существо бесконечное. Недаром Достоевский говорил, широк человек, я бы сузил. Сузить можно, да, но это будет уже не человек, потому что человек, он создан по образу подобия Божия, тоже с безграничной свободой выбора. Ты можешь уйти в бесконечную, значит, низость и подняться на бесконечную высоту. Ты, в отличие, скажем, ангел, он не имеет ни творческой силы, ни вот таких возможностей. Если ангел светлый, он не способен, значит, совершить никакой бяки и подлости. А если, значит, бес или демон черный, то он, это уже все состояние окончательные, а они уже не способны не покаяться, вот не может он совершить. А человек, он может и туда, и сюда, вот, и если это свобода человека, вообще она сильнее даже любви Божьей. Какой-то кто-то там, я не знаю, очень здорово сказал, да, что любой человек, даже если вот он будет смотреть, как Христа распинают, вот Христос ради любви пошел на это распятие, вот, а любой человек может сказать, а я не хочу. И он совершенно свободен, да. Потом люди удивляются, почему-то там, значит, Бог не карает, значит, злодеи там и так далее. Потому что до последнего есть надежда у каждого человека. У каждого человека до самого, значит, последних секунд смерти есть надежда, что он может и туда пойти, и сюда. То, что на земле не совершилось... уже на небесах не совершится никогда. То, что ты не направление не принял на земле, уже после смерти это невозможно. А до смерти, пожалуйста, твори, что хочешь, значит, совершая подвиги, совершая злодеяния. Бог смотрит, да, дает тебе еще возможность.
Но есть же выражение, да, что можно новую жизнь начать и за минуту до смерти.
Конечно, да. Ну, грешному человеку нет ада, я, на мой взгляд, это я говорю, как не знаю, как я об этом думал, да, нет никакого там котлов этих, значит, огней. Это тот образный язык был, который был понятен людям того времени, там, средних веков. А ад это я вот когда-то смотрел печку в деревне, печку растопишь и смотришь в огоньки, там, когда уже угорел. Огоньки такие, так красиво, арки такие, сияние такое, но руку туда сунуть нельзя. Вот это тот свет, понимаете? Это вот эти арки, это золото огня, этих углей. Чудесная картина, да? Но туда, чтобы туда войти, надо быть святым. А грешник сунется в рай, весь в смоле черной там, а в раю вот, понимаете, такой свет, что на нем начинает гореть эта смола, которую он за жизнь свою налепил на себя, да, и вот ему нельзя в раю, ему в раю больнее, чем в аду. Ад — это такой тень, тенечек, да, вот ты со своей смолой, там плохо, да, Ну, там мрачно, там как подвал, ну, вот так вот, я опять же образно говорю, да, но ты не можешь на свет выйти, потому что там тебя жжет, там ты корежишься, там больно. Грешнику в раю больно. А поэтому, значит, Бог ему дал такой, ну, как бы, вот иди там, там, в темноте.
Но это
там.
Вы интуитивно это чувствуете? Или наверняка вы много читали, я имею в виду, святых, кто на эту тему размышлял, потому что, конечно, никто 100% из нас не может сказать, пока, естественно, там не окажется.
В этой... А парадокс в том, что, конечно, да, я очень много читал когда-то, я до 33 лет вообще был агностик, ну, то есть мне все равно было. Я знал, что да, ну, помру, значит, закопают, как корову, значит, сдохшую, значит, лопух вырастет. Вот такое было. Вот. А потом случайно я открыл Евангелие однажды, и в один день я
33
просто...
33 года?
Да, я говорил об этом, это случилось вот так. И с тех пор вот я, значит, ну, это страшно читать. Брянчанинова Игнатия, я вот 7 томов читал уже, третий раз перечитываю. Он жесткий такой, ты его почитаешь, настроение у тебя портится. От того, что ты понимаешь, не так живу. А жить так, как он говорит, это очень трудно, это очень нехорошо. Я думаю, поэтому большинство людей-то и не верит, не хотят верить. Потому что чуешь, вот что-то есть там, да, Бог, но эти, ну, этот попы какие-то там, они, значит, вот там, значит, надо пост соблюдать, надо какую-то молитву здесь стоять, придиться, напрягать духовно. Себя. Да, вот это же так приятнее-то, значит, посидеть в ирландском пабе, там, сигару покурить, пиво попить. А тут нет, это... Ну, как же так? Вот, ну, лучше не верить. Это удобнее, теплее, там, уютнее, так вот, понимаете. А верить это все это ограничение себя, да. Вот. А парадокс в том, что начинаешь, значит, жить праведной жизнью, как бы, да, хотя бы такой. Вдруг начинает тебя заносить. Ох, слушайте, я же как-то вот вроде я получше, чем Иван Петрович живу, да? Он, значит, пьяница, а я вот, значит...
Молодец.
Курить бросил, пить, да, жене не изменяю. Все, я где-то
это
в раю.
Это гордыня.
Это внутреннее обязательно в человеке будет. И потом человека раз, и, значит, и опять макнет, значит... Вот. Человек начинает переживать. Ах, зачем же я вот нагрешил, вчера изменил, значит, жене, значит, напился, нажрался, драку устроил. Когда человек так слишком сильно переживает, это опять же говорит о том, что он гордыня в нем. Как это я упал так?
Такой идеальный.
И тут, и в этом православии все время живешь, и вот тебя не можешь ни на чем вот остановиться вот таком. Слишком... А вот как этот фарисей, хорошо, помните, мытарь фарисей, хорошо, что я не как этот, значит, мытарь, я молюсь, там, да, посты соблюдаю, а он, значит, и мытарь-то стоит и говорит, Боже, мылся, будем грешным, будем на грешном. А мытарь может сказать, хорошо, Боже, что я не такой, как этот фарисей. Вот тут все время ты впадаешь, нельзя остановить человека до конца жизни, вот он не останавливается, он не застывает, он все до конца, до самого последнего есть возможность здесь нырнуть в какое-то болото, напоследочек там понежиться, да, значит, есть возможность до последнего сказать, Господи, помяни меня. Знаю, да, что я, ну, то есть даже я недостоин, но просто вот там вспомни меня, что вот.
Но тут же еще важно доверие к Богу.
А это вера и доверие, да. Я не знаю, то значит, ты к нему обращаешься, как к отцу, который все видит, все понимает. Иногда, знаете, я в храме вот стою и думаю, и вот вроде там и потом начинает душа двоиться. Ты, значит, и молитва в тебе, и какое-то еще вот. И настолько это вот борения какие-то, вот, значит, ты думаешь, а вроде вот хорошо, я стою нормально, а потом думаешь, нет, ну, елки-палки, ну, я же, нельзя этого, как бы сказать, себя там хвалить, возносить. Значит, потом душа, почему? А потом я, что меня спасает, да.
Метущаяся в душе.
Я говорю, Господи, ты все видишь. Ну я, ну что вот я стою, как этот самый, меня оторвет. Вот ты видишь, что вот я тебя отдаю, типа, вот делай, что хочешь. Вот как, и как-то легче становится. Ну, это сложный вопрос, и это я, наверное, зря его затеял, потому что как неофиту свойственно, значит, всех там агитировать, бегать там, Бог, как я.
Я думаю, что многие люди, Владислав Владимирович, испытывают, вот, естественно, подобные вещи. Просто кто-то это осознает, кто-то не осознает, кто-то это проговаривает, вот как сейчас вы... Кто-то, может быть, в себе это сохраняет.
Ну, видите ли...
Это естественное состояние, я думаю.
Это состояние естественное, но нельзя об этом не думать. Об этом можно не думать и жить вот до конца жизни. Вот о смысле жизни. в чем, ну, зачем я живу? Вот как начнешь думать, да, вот я раньше, до 33 лет, да, ну, думаю, ну, что, ну, живешь, помрешь, поколение, память в поколениях каких-то будет. Ну, что такое эти поколения? Вот жизнь проходит, как наш говорил учитель Лев Ашанин в моем семинаре. Пришел однажды, ему было 62 года, когда я поступил в Литинститут. И говорит: ребята, жизнь проходит, как два выходных. Мы ха-ха-ха, мне 21 год, там все, ну, все молоденькие, как это, впереди, значит, бездна времени. А сейчас, я говорю, жизнь проходит, как один выходной, просто спичка, чирк, и все. Вот так вот все это. И что такое поколение? Ну, значит, три выходных прошло, 1000 лет, это ноль. В принципе, да, вот что такое память поколений? Какой-то образ у меня был, что вот костер ночной, и искры летят вверх, да, вот жизнь человека – искорка, прилетела и погасла. А другие искорки летят и помнят про ту, наверное, вот это память поколения, они тоже гаснут, вот смысла нет вот это, в этой бесконечной смене поколений, которых в конце концов… Помрем все ведь, понимаете, и солнце погаснет. Нет такого вот земной жизни материальной, нет. А той жизни и нет конца, той, куда мы придем, понимаете. Вот и если ты в нее не веришь, ну какой смысл в тебе? Пока ты здесь, вот если есть вечная жизнь, тогда обретает смысл и нынешняя жизнь.
И я вспомнила или прочитала где-то недавно, что в некоторых монастырях вот были у монахов служения, оно заключалось в том, что человек просто подходил к каждому из своих братьев, со своими братьями, когда общался, его задача была каждый день подходить и говорить: «Ты умрешь». То есть это вот его была такая нагрузка, скажем так, именно у всех свое направление, а у него, я не помню, как его служение называлось.
Понятно.
Именно, но он подходил Напоминает. Каждому человеку, да, и вот это...
Ну, видишь. Некоторые монахи в гробу спали. Я дочке говорю, Олеся, говорю, вот мои дочки, там у нас на кладбище выбрасывают кресты, отличные, замечательные, дубовые, ставят эти камни, там памятники. Я говорю: давай пару крестов возьмем на дачу, на чердак. Ну, я помру, ты мне поставишь, что, ну, уже готово, все, красиво,
ну,
же.
На эту тему уже говорил и Петр Мамонов, когда снимался в фильме «Остров».
А, ну да, да,
у него
да.
этот опыт он был, он об этом рассказывал.
Чудесный Мамонов этот, да.
Ну, вот у нас замечательный поэт Геннадий Гайда тяжело болел, вот перед тем, как уйти в мир горний, и ведь дома у него стоял крест, то есть он осознанно его заказал, принес домой.
Ну, тоже напоминание, да.
И при этом, вот несмотря на тяжелое заболевание, вот он готовился ко встрече с Богом и всегда был в таком, когда с ним общались, если здоровье позволяло, на каких-то мероприятиях, он очень был в таком благостном состоянии, настроении. То есть видно было, что человек уже вот именно готовится, и при этом, несмотря на все испытания, душевные, физические, вот это, конечно, очень многих впечатляло.
Да, а Лев Толстой завидовал, он пишет: завидую смерти крестьянам. Старый крестьянин собирал, шел в баню, мылся, надевал белую рубашку, созывал всех детей, ложился на лавку, зажигал, значит, свечу и помирал, руки сложив, значит, спокойно, значит, все с чувством нормально прожитой жизни.
Мне рассказывали такие реальные истории.
Вот. Ну, до сих пор, наверное,
есть. В основном из прошлого, ну да, это редкие, конечно.
И сейчас такое есть, просто мы не знаем. Так что вот рядом с нами, а в основная масса, как всегда, живет обычной, нормально, как бы сказать, животной жизнью, вот так бы я сказал. Мы после рая нас выперли, вложили вот в тело какой-то обезьяны. Ну, допустим, так я, тело у Адама было небо безболезненно, так вот, а мы нас в животное тело вложили, вот мы. Вот у него свои приоритеты. Многие живут телесной жизнью. Литература как-то вот искусство между вот, значит, плотским миром и духовным. Она, литература, не духовна. Вот так часто путают. Духовная жизнь, духовность. Духовность, она в религии. А в литературе, в искусстве душевность. Душевность. Это вот страсти там. Если поэзия духовная, она скучная. Ну что духовная там, значит? Молитва духовная. Молитва обычному человеку слушать скучно. И в храме стоят, а поскорее бы, значит, закончились эти, значит, псалмы. А хорошая поэзия такая, житейская, да, она душевная. Она потому что построена на страстях. на любви какого-то безответной, на, там, на таких вещах, таких, которые мы в жизни переживаем очень больно. То Анну Каренину кидают под поезд, то Муму топят там, значит, то... Ну, все, вот почитайте литературу, а мы вот Джульетта, значит, помирает, значит, там счастливая литература, счастливая бывает в сказках. Мы начали передачу вот с того, что некоторые вещи там счастливо заканчиваются, да, особенно в классике. А это сказка.
Уважаемые слушатели, я напомню, что сегодня в передаче «Литературный салон радиоканала» гость Дней русской духовности и культуры «Сияния России», поэт, прозаик и публицист, главный редактор журнала «Москва» Владислав Артемов.
Мы начали передачу вот с того, что некоторые вещи там счастливо заканчиваются, да, особенно в классике. А это сказка. Сказка. Если сказка более позднего периода, если самая древняя сказка, которая произошла из осколков мифов, она заканчивается иногда не очень-то, она бывает и страшно заканчивается. Ну, до Колобка, например, да, там, вот, это какие-то солярные мифы, когда там солнце закатывается в облако или на ночь уходит. Это такое, значит, курочка ряба, яйцо золотое разбилось, мышка бежала, махнула хвостиком, яйцо упало. Они заканчиваются чем-то какой-то там разрухой, там вот что-то такое. А, в принципе, все сказки хорошие, нормальные, такие уже житейские, они заканчиваются тем, что Иван-царевич всех победил, значит, и женился на царевне, и пир был, и все, значит, и английская сказка, так, Джек ходит там, значит, добывает клад какой-то, на этом конец. У нас кончаются сказки, вот-вот добыл он все, что надо было для жизни, и закатил пир на весь мир. А в английской нет, там пира нет, там все заканчивается, вот одиночка герой добыл себе все, что надо, и вот живет там. И ханаша всегда вот как-то так, это отдельный разговор.
Конечно, это другой разговор. Дело в том, что какой бы темы вы сегодня ни коснулись, и мы с вами в беседе, она каждая, конечно, заслуживает отдельной передачи, потому что человек настолько многогранен, и ваши интересы, в том числе и познание, многогранны. Но вот если вы о человеке заговорили, ну, он же триедин в том смысле, что тело, душа и дух, поэтому, видимо, да, и мы говорили об этом, это не только мы, а это сейчас в обществе витает, то есть понятно, что кто живет телом, это одна ситуация, кто душой отдельно, а кто духом, это уже тоже другое состояние человека. И у каждого человека, кто подпитывает то, другое или третье, у него и потребности соответствующие.
Ну вот такой
закон и есть, поэтому если человек просто в более осознанном состоянии, он уже как-то, как вы говорите, гармонично питает в том числе вот все наши эти три ипостаси.
Тут, понимаете, опять я думал, да, что вот главное, конечно, дух. Дух – это ум, это вот способность управлять своей жизнью, своими поступками, своими желаниями. Это дух, ум, да, он направлен туда, и он не подвержен страстям, как бы сказать. Он вот он понимает, вот это хорошо, это плохо. Есть еще парочка такая, значит, в человеке. Душа и тело. Душа вроде как хорошая, да. Душа – это жизнь. Тело – это вот механизм, в котором живет душа. И они, эта парочка, они иногда так двое заговорщиков сговорятся. Не пойти ли нам в кабак, да? Тело говорит, ну, потом же голова будет. А душа говорит, да я вот придавай, значит, веселее станет на душе, да. Тело говорит, ну, знаешь, пойдем, значит, нажремся там, опять я с утра, будет у меня голова болеть. Душа говорит, да, ну, короче говоря, они вот привыкают за свою жизнь друг другу потакать. Потому что душа, значит, через тело получает какие-то тоже удовольствия, там, значит, не знаю, напиться, погулять, полежать на солнышке, позагорать, в море искупаться. Это все у них совместно. Почему смерть? Дух, он как бы сверху, он иногда невнятно говорит, но он всегда, это вот как совесть в человеке, да, она, ну, плохо поступаешь, Петя, ну, нельзя чужой кошелек брать. А душа говорит, ну, что, значит, это, там все-таки, значит, $1000, ну, тело говорит, давай возьмем, значит, хоть наедимся там, ну, и так далее, понимаете? А дух говорит, как хотите, но это плохо.
Ну, то есть это истина.
Вы сильнее меня, да, ну, вы вот привыкли так вот.
Значит. Но человек же прекрасно знает.
Да, всегда. Бывает так, что он настолько себя, вот тело с душой, значит, себя, значит, привыкнут, что они уже не обращают внимания, а какой-то там, значит, ну, священник говорит ему, да.
Ну, поэтому и говорят, что война-то идет в самом человеке.
Вот, дальше я вам скажу, а дальше что происходит, значит. Душа вечна, а тело, раз, они разлучаются, смерть. Душа трое суток еще бегает по местам, где они там гуляли с этим телом. Это у обычного человека. Святой сразу душа уходит туда, значит, небо. Оно к земле не связано. А душа плачет, тоскует. Тело лежит, вот, оно уже...
Растерялась душа.
Душа, да, она становится одинокой, ей очень плохо. Она никогда в таком состоянии не была, потому что она все время с телом, там тепло, там было уют. Ну, тело что такое? Дом для нее, значит, самое средство передвижения. А тут не пощупать ничего нельзя, не это самое, не покурить. Тело взяла сигарету, закурила, привычка, значит, никотин, приятно, расслабилась. Или чарку выпила. Да, а тут не чарку выпить, не закурить. Почему надо вот до конца жизни успеть, вот когда я бросал курить, я курил 40 лет, для меня вот эта мысль была самая главная, что все страсти, которые были при жизни, они после смерти для души усиливаются в тысячекратно. То есть ты будешь хотеть курить тысячу раз больше, чем... Поэтому надо бросить. Бросил, все, душа, и не надо это. Пить бросил, душит. Поэтому душа еще живет страстями, которые невозможно, которое было возможно удовлетворить благодаря телу, а там она одинокая, она голая, она вечная, она... И вот она идет туда. Я не знаю, и потом она ждет, в конце концов обещано, что тело, пройдя через земные стихии, разрушится там через воду, через все, потом соберется и явится обратно к душе в день страшного суда. Это будет великая встреча, как душа, как невеста там встречается с женихом. Тело преобразовано будет. Кто жил праведно, у тех будет светлое, ну и так далее, понимаете, вот такие вещи. Ну вот так как-то. А дух, судить человека будет дух, наверное. Об этом мы можем размышлять, вот я могу размышлять и размышляю, как человек вот такой вот земной, не обладающий никаким опытом духовной жизни.
Владислав Владимирович, начали мы передачу, чтобы поделиться впечатлениями, да, о днях русской духовности и культуры сияния России, да. Ушли в такие серьезные темы. Ну, а как серьезные? Они касаются каждого человека?
Они обыденные темы совершенно.
На самом деле, просто... да, это то, о чем человек задумывается, когда просыпается и когда засыпает, анализируя день, что
поэтому...
произошло, как
да.
он себя чувствовал, что он, как он взаимодействовал с людьми, что хорошего, что плохого, над чем работать.
Я так начал к тому, что литература душевна. Всякая литература, она вот душевна. Поэтому есть духовная литература, древнерусская была духовная такая, да, она скучновата для нас, потому что она литература ограничения, там нет ни любовных сцен, нет ни, значит, сцен измены, нет ни, значит, ни какой-то стрельбы, там приключений каких-то особенных, там, значит. Но в этой душевной литературе вот тоже, вот как в самой жизни, огромная масса возможностей, она разнообразна, она может уйти вот в исследование, значит, самых низких инстинктов и ярко и красочно их описать, поэтому привлекательно, да, когда и люди с удовольствием читают многие там всякую эту пакостную там сторону. Есть высокие вещи в литературе.
Бородино. Но это же проявление личности, в том числе автора. То есть, вот как вы считаете, то есть потребность возникает? Ну, понятно, может человек задачу себе поставить определенную или какие-то заложить цели, имеется в виду, вот когда он пишет произведение. Но ведь невозможно получить результат, если нет все-таки каких-то высших мотивов. Вот как это происходит? Или, опять же, смотря какая личность, какой дух влияет на человека?
Вот удивительно, но... В литературе солгать невозможно. На уровне вот чувства. Умом человек может расписать, схему составить, сюжет придумать, вот этот герой положительный, этот отрицательный, но в самом тексте, в самом вот этом, в самом языке, дух человека, который живет в нем, он непременно выразится в его тексте. Не скроешь. Вот он проявится, он проступает, как как запах, как какое-то чувство тепла, не знаю, или холода от человека, вот какой он в жизни, и это безошибочно видно. И, значит, вот я вам скажу, значит, у меня принцип, что если человек, автор, любит людей, он почему-то люди тоже его охотнее читают. У меня есть приятель, значит, директор издательства «Вечи», он говорит, мы... Когда серия задумана, например, исторический роман, вот, скажем, эпоха Ивана Грозного, мы заказываем 10, вот опыт наш научил тому, чтобы, вот мы же все-таки зависим от продаж книг, мы заказываем 10 авторам. И вдруг одинаково написано примерно, вот уровень художественный одинаковый, и вдруг один выстреливает, а 9 не продаются. И мы тогда берем этого одного, и он нам пишет на остальные. И это успешно, я говорю серьезно ему. Это потому, что этот автор любит людей, и в нем это чувствуется. И это, вот люди это чувствуют. И когда с тобой человек говорит не со злобой какой-то там, значит, а говорит доверительно, и ты поневоле к нему тоже, вот ты стараешься с ним как бы вот... Ну, бывает, с человеком неприятно разговаривать. Мы стараемся поскорее убежать. Да ну тебе, вот чувствуется, что он, ну, не с ним... А бывает человек, с которым хочется и дальше, да, пойдем, значит, еще поговорим. Значит, долго-долго, значит, не можешь с ним проситься и наговориться. Так бывает. Так это в литературе то же самое было.
Так вот, живое слово, это об этом?
Ну, возможно, да, слово живое, да, слово живое, ну, не, наверное, не у каждого. И вот у меня немножко врасплох с этим живым словом. Литература настоящая, живое слово, а есть и мертвое слово литературное, да, почему нет?
Ну, оно тогда не воздействует?
Ну так, оно не как это, вот, знаете, живая мертвая водой сбрызнул тело, оно срослось. Все, вот когда там, знаете, сказка, вот, разрубили богатыря, сперва надо мертвой водой тело соединить. Ворон слетал, принес в клюве, то есть, живую и мертвую воду. Ворон, как стороннее царство, привез и всегда сбрызгивает мертвой водой, склеивает тело мертвой. А потом уже живое нужно сбрызнуть, чтобы оно... Вот можно создать литературное произведение, склеить все части, человек, вот человек, две руки, две ноги, голова, значит, вот он, значит, можно, значит, двигать им. Перлокохомса, там, значит, служанка двигала. Посадите его в кресло, время от времени передвигать. Вот такие произведения тоже есть, которыми автор вот тут движет, налепил фигуру вот таких, из мертвой водой сбрызнул, и они, значит, как будто передвигаются, он их переставляет, там, переносит, сталкивает. А есть живые, автор придумал, значит, что-то такое, сбрызнул живой водой, и они стали расти, развиваться, побежали, а один побежал туда, куда автор не думал, там, значит, там подрался с кем-то там, а третий влюбился там, значит, в чужую жену. И начинаются вот эти все, и все это живо, и автор просто сидит, значит, и старается, значит, чтобы иногда там, значит, стукнет его, чтобы он ну, направить, не выбегал за пределы, значит, романа там или повести. И, ну, они живут самостоятельно, это всегда чувствуется. Вот это живое слово, наверное, это дар. Для того, и если бы дар не было понятия вот таланта и дара, то любой, значит, сел бы и написал Анну Каренину, например, да, вот, ну что, трудно, что ли, слова все знают, значит, ситуацию можно описать какую-то такую, ну, соседа посмотрел, да, там, значит, как соседи живут, и описал все это, значит, все, и все вроде, потому что в любой семье есть и сюжеты, да, вот, ну, любые сюжеты, в любом доме, в любой коммуналке живут люди, которые, значит, представляют все, ну, можно из них составить любую драму Шекспира, понимаете, на каком угодно, на кухнях происходит столько, значит, этих самых Гамлетов в жизни, и вот любой человек сел, описал Иван Иванович, значит, ударил Клавдию Васильевну, значит, тазиком Клавдия Васильевна побежала, сдала его в милицию, значит, он пошел по лагерям, значит, вернулся без девяти зубов и так далее. И он это описал, да, вот как жизнь реально, вот как жизненно. Но это не будет это будет мертвое все. Вот потому дар. Дар это когда человек, не понимая как, обладая, у него есть эта живая вода, он ее не добывал. Никакой ворон, ему ворон какой-то принес, он там, значит, птица. И, ну, у него дар, он сбрызнул, и все побежало, зажило свою жизнь, заколосил, зацвело стало, значит. А другой вот будет писать, у него все вроде, все правильно, перспектива, все по законам построено, ну, умный
но
человек.
Это и поэзии касается.
Абсолютно, большинство стихотворений, вот они мертвые такие, они там, рифма есть, все, и все на месте, да. А не трогает. А какой-нибудь черный ворон, в котором... что-то вьешься над моей головой, там и рифм особенных нету, там или хорошее творение, вот классно сделано, враги сожгли родную хату, понимаете, допоешь до конца, и оно как-то перетекает в песню, потому что идеальное состояние поэзии – это песня. Ну, лирика, от чего? Лирика, лира. Лира – это инструмент музыкальный, и, видимо, поначалу там все эти, значит, древнегреческие поэты исполнялись лирой. Ну, не выходили они, как сейчас, там, со свитком. А сейчас я прочту стихотворение, значит. Нет, они, значит, видимо, с лирой выходили, потому что, ну, как эти барды, не знаю, Высоцкого представить без гитары тоже тяжело. Хотя он хорошо читает, там, и так далее. Но вот это состояние лиры, и когда стихотворение переходит в песню, это я, может быть, не прав, да, потому что бывают стихи, которые без песни звучат прекрасно. Пушкина не очень много поют. А Есенин, вот он как бы сам, он у него, вот, значит, не жалею, ни за кого не плачу, так и хочется запеть. Бывает человек, у которого опыта очень мало житейского. Бывает человек пройдет, значит, через измены, страдания, через лагеря, через обогатейшую жизнь, бывалый человек, а написать не может. А бывает человек в домике своем сидит, там, значит, три раза вышел куда-то, там, значит, на прогулку в лес, а написал стихи о путешествии в Индию. И у него это звучит, у него это получается.
А дар – это призвание?
Дар – это и есть дар. Дар случайный, как жизнь, дар. Жизнь, вот мы живем, что это у нас? Призвание? Дали жизнь, дали дар одному. Одному дар дали, значит, это самое, стихи писать, другому дома строить, третье там, значит, математики, гораздо.
Я имею в виду дар дали, а как он его реализует? Я имею в виду, что призвание, когда человек не находит его, то есть, ну, это одно из таких форм, ну, настолько несчастной души и личности, если человек вот не находит реализации своего дара.
Нет, дар пробьет себя.
Есть же такое явление, ну, у творческих людей это 100%, когда вот человек, как говорят, не может не писать, то есть его эти образы, то есть вот этот, скажем, идея, она его просто, ну, не дает ему покоя, и пока он это не выплеснет, ну, просто он жить не может.
Бывает такое, это графомания, бывают гениальные графоманы, я очень люблю графоманов. Я вот каждый год перечитываю 50 книг стихиру, там, значит, у них есть каждый год премия, ну, ежегодно, там, поэт года. И вот 50 томов мне присылают стихов, там, значит, 1003 поэтов.
Вы все это честно прочитываете?
Я это все читаю, ну, как честно, бывает же сразу видно, там, с трех строк уже видно, что это вот среднее. Я очень люблю среднее, не люблю среднее, вроде все сбито, все хорошо, а вот жизни этой нет, как вы говорите. А бывает гениально графоманово, вот за что я ценю этот самый, эти, значит, 50 книг. Там найдешь двух-трех обязательно. Это наслаждение, я их отдельно потом выписываю. Это такие, которые здравому, нормальному человеку на ум не придут, сравнения, метафоры. Вдруг мысль идет так, что ты поражаешься, настолько она неожиданна.
Ну, мы привыкли, что графомания у нас с отрицательным оттенком.
Она, да, не-не-не, графомания это нет, это великое дело. Это вот те ручейки, как не может же река какая-то, Волга, течь. Она из притоков, да? Или Ангара, там, притоки.
Но это люди, которым, как говорят, они диктовка идет?
Я не знаю, что. Это психическая болезнь, может быть. Но она очень рядом с этим, потому что психика и дар, и поэтический, это очень рядом. Рядом все идут. Потому что, ну, поэт, кто такой, понимание человека? Такой лохматый, значит, такой вдохновенный, значит, стукается, ничего не видит на улице, теряет вещи, какой-то, значит, нелепый.
Оторванный от земли человек.
Да, ну, короче, он ненормальный. Ну, мания, своего рода мания. Она должна быть у настоящего поэта, иначе он писать не будет. Вот мания, стремление к писанию, твори, это стремление к творчеству, потому что, ну, опять же, Бог создал по образу подобию, он творец. Ни демон, ни ангел света, они не творцы, они вестники, они исполнители. А человек творец, он последний. Я говорю, вот я когда представил литературу не в вертикальном смысле, я рассказывал про это, когда я поступил в литературный институт, я ватман повесил на стенку, написал посередине себя, чтобы понять, кто я на шкале литературы. Сверху стал писать, кто лучше меня, и которых я вряд ли когда-нибудь достигну. Есенин, Лермонтов, Пушкин там и так далее, значит, Гомер. Нет, про русскую литературу взял. А внизу, кого я преодолею? Несчастно, со временем там, значит. Твардовский там, значит, Симонов.
Это вы сами себе.
Это я себе, да.
Самоанализ
сделали. Да. Но сверху вдруг и постепенно, значит, я вспоминал кого-то, да, этот выше меня, этот. Потом и про Зайков стал туда, значит, вписывать, Толстой, Лев, Гоголь, выше, выше, выше. А ниже кто там, ну, Нагибин там. Ну, это было на первом курсе, мне было 20 лет. К концу, ну, через полгода примерно, я поглядел, посчитал, я оказываюсь уже ниже сотни. Сотня сверху меня. Это меня как-то даже, да, огорчило, да. Так-то пока не думаешь, думаешь, что ты, наверное, ну, не то, что лучше всех, но так где-то там, значит, небожитель. Ну, особенно в молодости. И потом я, значит, нашел выход из этого положения. Оно угнетает, оно как-то настроение портит. И я представил, что литература это не горизонтальная. не вертикальная шкала, а горизонтальная. Я представил литературу в виде вот земного шара, скажем, да, и, скажем, периода географического открытия, когда открывался там, значит, материк Толстого, хребет там Лермонтова, там Кавказские горы, там какие-то, значит, Грибоедова, Пушкина. И у каждого у Достоевского там какая-то, значит, тоже там, значит, бурелом. Так, ну, короче говоря, у каждого большого писателя, вот он горизонтально занимает на этой планете свои какие-то пространства. И есть люди, которые творческие, у которых там, значит, гектар, а есть 6 соток дачных. Он, значит, розы там кто-то, какая-нибудь дамочка, значит, стихи пишет, и как бы розы сажает, там, ухаживает, там, что-то такое, значит, лучок там, ну, обрабатывает, короче говоря, оккультуривает этот свой участок земли. Это образ духовный, да? А есть графоман. У него вообще участочка нет. Он нашел какой-то клочок там, значит... какую-то кочку, и там какой-то сорнячок свой, значит, холит, выращивает, поливает его, растет какой-то, значит, кривой, косой, значит, он некрасивый, но живой. У графомана тоже есть свой клочок на этой горизонтальной планете, которую он обрабатывает, и вот они все вместе, они и создают вот этот огромный мир литературы. Вот. Не всем же быть, понимаешь, возвышаться, как хребет там, значит, Эверест какой-то, да?
Но тут важна же доля самоиронии.
Конечно, конечно, конечно.
И чем... Я думаю, что в 20 лет вы так размышляли, вам,
конечно,
видимо, важно
а
было
сейчас...
сравнивать себя.
Конечно, да.
Но с годами-то ты... это, понятно, переходит вот в такую добрую уже... самоиронию, философское,
да,
отношение.
Поэтому мне дороги графоманы. Без них тоже, понимаете, будет вместо этой кочки с этим росточком, значит, будет какая-то, значит, выгоревшая плешь там, или, не знаю, безжизненная там. Вот, все...
Ну, то есть все-таки писать надо?
Надо, если... надо. Даже, понимаете, интересно...
Потому как... что есть же фраза «можешь, не пиши».
Это ерунда, эта фраза «все могут не писать». Кроме графоманов, кстати говоря. Я вот могу вполне не писать, но будет трудно там все. Но я понимаю, что я могу и этим не заниматься. И быть вполне счастливым, да. Потому что приходит какое-то, вот в моем возрасте уже какое-то понимание, что, ну, на самом деле, ведь я уже говорил, кто я по складу своего мировоззрения, которое очень сочетается с мировоззрением, которое нам дает православная церковь. Героический пессимист. Я понимаю, что все закончится, значит, апокалипсисом, закончится приходом Антихриста в этот мир, закончится гонениями, а потом придет, закончится царством Антихриста, царством, которого посадят там над всем земным шаром. И будут гонения, будут мучения всех праведных людей. А потом придет Христос и победит Антихриста, и все начнется уже окончательно такой страшный суд и так далее. Земная жизнь закончится вот этим. И все наши, и написанные все дела земные сгорят. Поэтому сгорят одновременно и материки Толстого, и кочка графомана. И все они одинаково весят на каких-то грандиозных, больших весах Господних.
Мы это все знаем. Но при этом человек, он в любом случае искренне удивляется. А почему же в этом мире есть несправедливость? А почему же чем дальше, тем хуже? Ну, в каких-то моментах.
Я думал об этом тоже.
То есть вот это настолько нам всем, большинству, свойственно, хотя уже все давно нам прописано и сказано.
Если есть Бог, то почему он допускает, там, что умирают младенцы, войны, там, страдания, моры всякие и так далее? Вот так рассуждают люди. Если бы он был, было бы все вот хорошо, было бы все, ну как, все бы были сыты там и так далее. Бог драматург великий, понимаете, если убрать из мира страдания... Мир станет плоским, хотя страдания это бывает страшно и неприятно. Уберите из Ромео и Джульетты страдания, и вы погубите всю пьесу. Вот пьесу, которую задумал и придумал великий творец, она многомерна, и страдания в ней, видимо, должны быть. Но почему, я так думаю, почему Бог... допустил, что Ева и Адам съели этот запретный плод. Они же жили прекрасно, живите, размножайтесь, давайте имена всем, всему. Вы живете без болезней, в прекрасных, легких телах. Тела другие были легкие, не умирающие, не болезненные, ни холода, ни жары, не чувствующие. Великолепные тела, которые, ну, совершенные, да, вот. А все-таки он сказал им, да, не, и он знал, что они съедят. Ну, он же везде, он все знает наперед. Я думаю, что он допустил это для того, чтобы люди, которые, ну, в образе Адама и Евы уйдут из рая на землю, будут на эту грешную землю неприютную, значит, и так далее, он их вселил в эти тела, вот, видимо, мир уже был создан до этого, там были эти динозавры, потом эти обезьяны какие-то бегали, пятикантропы, ну, какие-то тела были, да, он, и он Адама и Еву вселил вот эти, дам им одежды кожаные, ризы кожаные. Ризы кожаные — это есть вот тело, куда он их вселил, вот и Адама и Еву, это та знаменитая печаль Адамова, когда он каждый закат выходил, значит, и печалился, и вот он дал им возможность на своей личной шкуре, на своей судьбе и каждому из нас через них, и вам, и мне, и всем другим людям, ощутить на собственном опыте, на своей жизни, пережить всю эту земную жизнь, дать опыт жизни без Бога. Вот на что вы способны без Бога? А без Бога вы и болеете, и страдаете, и убиваете друг друга, и войны затеваете, и несправедливость творите, и детей бросаете, значит, я не знаю, на копья, и в горящие пепел, и так далее. Вы... Люди без Бога способны на все. Вот переживите это, и потом, когда ваша земная жизнь закончится, вы уже во второй раз плод есть запретный не будете. Вы знаете, что... Ну, как мы детей воспитываем. Не делая этого, мы можем 100 раз, вот учительница говорит, Ваня, ну что ты, значит, и она будет говорить, 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 а Ваня будет делать и делать и делать, понимаете? А Ваня будет, Ваня, не кури. Или там Ваня, там, он будет делать, пока он на собственном опыте не поймет, сам пока не переживет от последствия своего вот какого-то поступка. Ну, образно говоря, там вот как профессор Осипов говорит, ты можешь 100 раз сказать ребенку не тычь пальцы в розетку, или не трогай, значит, плиты горячие, или там языком на морозе не лизни, значит, замка висящего. Пока он не стал, то что, он не пережил этого, ну, он... В любой момент может ткнуть пальцы и лизнуть горячую сковородку, значит, и так далее.
А смысл если тебе... тогда воспитания-то существует?
Смысл воспитания, ну, конечно, да. Наиболее действенное воспитание происходит, опять же, посредством подражания. Ребенок смотрит,
примера,
не слышит ни ваши слова, он видит прекрасно ваши поступки. Когда вы его учите там, значит, не осуждать там, ближнего, не ругаться, а сами ругаетесь, там, когда вот на его глазах, он очень чуткий, видит все. Можно говорить, ты, конечно, имеет значение воспитание словесное, но самое главное, вот это подражательное. Земная жизнь это опыт для того, чтобы вот ты на своей шкуре познал, что огонь горячий, болезнь неприятная штука, значит, грех. Сначала приятен, а потом, значит, приводит именно к болезням, к разрушениям и так далее. Ты уже идешь на тот свет подготовленным человеком, с опытом жизни. А так, ну что, Адам и Ева жили бы в раю, ну и что?
Ну, а человек несет ответственность именно в большей степени за себя или вот, если мы говорим за других, за страну, если так шире брать,
вот когда человек начинает, значит, думать, что он понесет ответственность за страну, это самое плохое. Тогда происходит революция. Вот если я, значит, этого царя уберу, мы сейчас построим то-то, 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 а потом начинаю. А в семье у него разлад, как правило, у революционеров, либо семьи не было, либо он дом не может свой содержать и сделать как положено, чтобы там была гармония, тишина, спокойствие, там, ну, нормальная жизнь. Лев Толстой жил и учил весь мир, значит, а у тебя в семье там все были всякие страсти, творились. Так что самое главное для человека. Ну, вот как Игнатий Брянчанинов пишет, невозможно не прийти в мир Антихристу, он придет. Но не думай своими слабыми силами вставать на его пути. Твоя задача, даже ты ближнего, значит, не столько заботься вот, спасти, задача твоя самому уцелеть и спастись. Начнешь спасать ближнего, сам утонешь, возможно. А если станешь на пути за весь мир, там будешь бороться, то тем более погибнешь 100%. Задача человека – заниматься тем, что он более-менее хорошо знает. Мы себя-то плохо знаем, но, по крайней мере, знаем лучше, чем других. Вот занимайся тем участком, той кочкой, в которой ты живешь. Вот тем телом, значит,
мертвым, оживляя его. Вот это задача твоего духа, воспитывать твое тело и душу. А если ты, ну как говорил еще Серафим Саровский, преподобный, спасись сам, стяжи, вот стань святым, вот дух этот светлый приобрети, и вокруг тебя автоматически тысячи спасутся. Ты даже учить их не будешь, они посмотрят на тебя. Вот, и это будет гораздо важнее, чем ты будешь, значит, ходить там и, значит, стучать им по голове, значит, учить чему-то. Сам, если ты сам с собой справился, а это самое трудное, победить себя, ну, это же мудрость известная, да. Самая большая победа – победа над собой. И она чрезвычайно редко бывает, встречается у людей. Страдают же, когда вот такие большие массы, значит, участвуют в исторической жизни. Ну, все крестьянство особенно-то, почему оно пострадало? Эти, понятно, там, в 37-м, там, и в 30-е годы, там, этих всех, друг друга они перегрызли, правильно? Вот все эти, которые власть захватили, подонки, там, значит, наверх пришли. Революция спасла Россию от разложения. Иначе мы бы пришли вот к толерантности западной гораздо раньше. Еще, наверное, в 30-е годы царская Россия была бы вот такой, потому что распад был страшный духовный. Что в церкви был страшный распад, что Серебряный век, на самом деле, это век гнилой совершенно, это век полнейшего распутства, век гомосексуализма. Вот эта вот вся поэзия, если ты начинаешь вникать в биографии, в реальную жизнь, как там это было в нулевые 900-е годы перед революцией, там было страшное дело, вот, разложение. И если бы оно продолжалось, вот эта тенденция, то мы бы стали уже, наверное, бы вся вот эта вот гниль расползлась бы во все слои населения. Поэтому, видимо, революцию Бог дал, чтобы и потом он революцией и последующими, значит, всякими репрессиями, гулагами вырезал вот эту вот всю вот эту гниль, которую накопила за целый век 19-й Россия. Гниль этой интеллигенции, которая, значит, ненавидела Россию. Россию же ненавидели сами люди, понимаете? Не было профессора, который любил Россию, который на своих лекциях не говорил, что долой, что это Чернышевские, все эти Герцены, все эти. Никто из них, из этих самых своих крестьян не освободил. Почему бы им, понимаете, вот, или декабристы? Кто из них своих крестьян там отпустил на волю? Вот я свободный человек. Вот. Поэтому копилась ненависть к России, и копилось вот это еще духовное разложение, которое просто Россия, как живое существо, оно почуяло в себе вот эту вот гниль, эту раковую опухоль. И с 17-го года, скажем, до войны отечественной, оно эту опухоль вырезало из себя. И заодно с больными органами, вот когда вырезают опухоль, захватывают еще и здоровые. Почему и невинные? Я опять же говорю метафорично, потому что пострадало много невинных. А те, которых, значит, Тухачевские всякие, они что, невинные были? Они крестьян, значит, морили этими, стреляли их ядовитыми газами. Герои гражданской войны, так называемые. Все было. Они были убежденные, конечно. Они, может быть, не хотели там, как бы, вот я не хочу, мне зло приносит удовольствие. Может быть, и нет. Но вот они делали эти вещи. И в итоге вполне справедливо получили возмездие. И тысячи людей получили возмездие совершенно невинные. Потому что вот когда опухоль вырезается, там, значит, это же не такая, не операция на глазу. Это вырезать, извините меня. Вот я война, что? Война то же самое было в нам. Все войны посылаются как-то тоже для очищения. Может быть, если бы... Вы знаете, что все храмы должны были быть закрытыми к 42-му году. План был, что все последнее. Тут война, и тут, значит, Гитлер. Вот через какие-то страшные вещи происходит. Нет худа без добра, говорит, нет добра без худа. И к концу войны уже восстановились, значит, и патриархи, и все, и храмы, и монастыри. В каком-то виде, да, потом это еще Хрущев, троцкист, чертов пришел, еще больше их церквей повалил, чем революция вся. Жернова мелят медленно божьи, но все происходит, как бы, значит, не просто так. Не просто так.
Ну вот это и важно сейчас осознать.
Конечно, и сейчас. Я, понимаете, в эту тему даже в современную войну особенно не хочу вникать, потому что, во-первых, она еще идет, и никто ничего не знает, что чем завершится. Вы видите, что на Украине с церковью происходит. Это не даром. Зачем вообще была большевикам нужна церковь? Почему они ее рушили? Ведь прекрасно уживалась идея социализма с православием, например. Не противоречили, понимаете? Ты живи, честно трудись, значит, всем поровну раздали добро, нет богатых и бедных, все равны, ну, прекрасно живали, храмы работают, и люди ходят, все равны, все. Значит, Стаханов есть, значит, который идет, значит, по воскресеньям ходит в Преображенский собор какой-нибудь. Что мешало? Почему такое жестокое, жуткое просто было вот гонение на эти, когда вешали там священников на царских вратах и так далее? Уничтожалось. Почему? Не объяснишь рационально. Объяснишь только тем, что внутри этого движения сатана сидел. На Украине то же самое. Вот почему вот эти сейчас вот пытаются разрушить православие, несмотря на то, что там основная масса людей именно Русской Православной Церкви. Вот там тоже они рушат, там тоже сатанинские эти силы значит, действуют. Это закончится пока, я не знаю, чем это закончится. Ну, по крайней мере, конечно, мы, значит, в том смысле, что если мы там оставим какой-то очаг этого всего, опять это разрастется. Это когда не полностью вырезать эту раковую опухоль. Поэтому там, видимо, будет еще, значит, какая-то жестокая, наверное, борьба еще предстоит нам. Потому что, видите, как весь мир, этот сатанинский мир, который, значит, упраздняет всякую духовность, всякую веру Бога, да, который вот в Олимпиаде видно, что там сатана уже бегает, там уже в открытую, уже ничего не стесняется. Особенно посмотрите, если найдете в интернете вскрытие Сан-Готардского тоннеля, где были съехались Меркель, там все эти, значит, там западные руководители, там примерно часа полтора идет эта церемония открытия тоннеля. Там просто в образах, там сатана с козлиными рогами, там показана вот история современного мира и куда он идет. Там очень четко все это, и все это в открытый уже без всякого стеснения. Тут то же самое, все эти силы, конечно, они против православной России направлены. Поэтому нам предстоит тяжелая битва. Это еще в былине про Илью Муромца с битвой со своим собственным сыном рассказано. Там же тоже на Украине все в Киеве происходило, когда Илья Муромец со своим сыном сражался. Сын забыл, переметнулся, стал грабить церкви, там разорить хотел и Киев, и Москву. Илья Муромец в конце концов вот с ним сразился. Это была пророческая былина наша, русская.
Спасибо, Владислав Владимирович. Я понимаю, что сейчас слушатели, я уверена, под впечатлением, но вот если возвращаться все-таки к нашей главной теме, с которой мы начали, собственно, вы гость до Дней русской духовности и культуры «Сияние России», наверняка вот большинство тем, которые вы обозначили, так или иначе возникали вот и в встречах с иркутянами, с читателями, слушателями, зрителями, и на общих обсуждениях, круглых столах и так далее. Вы ощутили вот народ вот и един вот в этом вот состоянии осознать эту действительность и помочь друг другу.
Видите ли, мне очень понравилось, что народ живой, с искрой в глазах, с интересом и с переживаниями такими, да, искренними, естественно. Вопросов было много. Мне понравилось, что было примерно одинаково вот на наших встречах в библиотеках, было одинаково и юных людей, и взрослых, и пожилых. Вот обычно там старики ходят у нас, иногда вот бывает, в библиотеку придешь, вот какие-то все поколения. А здесь было наоборот, да, вот так, ну, скажем, не наоборот, но поровну. А во-вторых, значит, вот, ну, конечно, в университете там были молодежь в основном, молодежь тоже такая же живая, что мне нравится, значит. И потом, понимаете, меня уже как бы опыт учит тому, что нам в России ничего не следует бояться, потому что, ну, наша судьба такая, разрушать все, жить в самые тяжелые минуты, и свойство России обрело такое, чтобы сгорать и возрождаться по-новому, потому что вспомним в эти самые смутное время, там то же самое, треть населения было, значит, убито, разграблено, разбрелось все. Россия была вот в какие-то периоды, каждые 100 лет примерно находится на грани уничтожения. И мы каждые 100 лет опять вот почему-то неизвестно как возрождаемся, опять город Курск после разорения, набегов всяких, 300 лет оставался без единого жителя. Так, Россия, она как вот живой пульсирующий организм. Я считаю, что Россия себе даже и народ вбирает, а уж правящую верхушку точно, когда, значит, смели царскую всю эту, значит, всю администрацию, она себе нарастила вот большевиков, они ее соединили, они выиграли войну. Она себе подбирает. Вот для меня, например, было чудо появления Путина. Потому что были времена, когда я уже, честно вам скажу, добывал себе оружие, саночки у меня были, у меня был куплен дом под Костромой, у меня были детки маленькие, еще там, значит, 7-8 лет. Совершенно четко думал, что я буду идти вот, значит, с оружием, с саночками, с продуктами, с хлебом и с детишками, значит, в эту Костромскую область спасаться там, потому что было чувство, что вот с Россией вот так и будет. Все было к этому, даже и Запад об этом думал, они уже и перестали с нами особо возиться, что все обречено. И появление Путина вдруг от края пропасти, вот Россия стала, мы сейчас уже забыли это дело. Еще бы 2-3 года, и ничего бы, и все, и Ельцин бы окончательно развалился. И нас бы не было уже на этом. Ну, были бы, но уже жили бы не в своей стране, были бы как иностранцы, как Есенин говорил. Вот, поэтому и вот это чудо возникает, и возникало не один раз, понимаете, вдруг появлялся...
То есть это и дается вам...
Абсолютно, я уверен, да, что не оставит Бог России, потому что и много у нас среди нас грешников, но много и святых, которые сейчас тайно где-то там молятся. Вот так что нет, Россию не это не так просто, понимаете, как уничтожить вот Россию. Это невозможно. Я убежден, например, что мы, значит, обречены быть на этой земле до самого конца света. До конца. Никуда Россия не исчезнет. Им будет трудно, да. Будет как, ну, как всегда, когда было на Руси хорошо. Кому на Руси жить хорошо?
Спасибо. Уважаемые слушатели, я напомню, что сегодня в передаче «Литературный салон радиоканала» принимал участие гость Дней русской духовности и культуры «Сияния России», поэт, прозаик и публицист, главный редактор журнала «Москва» Владислав Артемов. До новых встреч в эфире, Владислав Владимирович.
Спасибо вам за ваши вопросы, за внимание, за то, что вы меня пригласили на эту передачу.
Ну, а стихи вы обязательно прочтете, и мы их дадим в другой рубрике.
Хорошо.
Договорились?
Да, ладно.